Всем огромный привет! Продолжаем с вами эфиры по препаратам через призму миазматического понимания вещей, сигнатуры и вообще более тонких понятий и концепций. И сегодня, как я и обещала, мы с вами рассмотрим прекрасный, огромный, масштабный, мощный препарат Лахисис. И если успеем, захватим еще пульсатилу. В конце января мы с вами сделали достаточно большой блок. Попробую сегодня тоже успеть два препарата. Начнем с Лахисис. И начнем с того, что, во-первых, это у нас сифилитическо-сикотический препарат. То есть два миазма у нас здесь сочетаются, сифилис и сикоз. Деструкция и, наоборот, расширение, распространение, множение, расширение, как я уже сказала. И в целом можно озаглавить Лахисис как процесс пробивания из некого состояния сжатия. То есть процесс вырывания, высвобождения из вот этого constriction, как по-английски это называется, то есть процесс высвобождение, да, лучше всего, наверное, будет сказать высвобождение из вот этого состояния сжатости, сжатия, зажатости, определенного такого лимитированного состояния, вот процесс высвобождения из него. Про Лахисис мы говорили уже очень много. Лахисис, мы знаем, у нас препарат, который производится из яда бушмейстера. Это змея сурукуку из бразильского тропического леса. Очень агрессивная. Ее очень боятся все племена, которые живут в том регионе. Потому что ее яд, ну, те, кто слушал все блоки по животным, у нас там был блок по рептилиям, достаточно обширный, по змеям. И в частности, по бушмейстеру мы тоже много говорили уже. И про то, как живет эта змея, как она питается, как она размножается, какие у нее повадки и обычаи. Также говорили про яды. В случае с бушмейстером яд одновременно нейротоксичный, то есть он влияет на нервную систему, парализуя ее на некоторое время. И гемолитичный, то есть он останавливает формирование тромбов, он фактически делает кровь безостановочной с точки зрения ранения, когда можно за очень короткое время с однозначно не критичной раны потерять достаточно много крови. Есть известная история про то, как Константин Геринг занимался прувингом Лахисис. То есть, как он это рассказывает, согласно его собственным воспоминаниям, Геринг и его жена были в качестве таких зоолога-наблюдателей в том самом тропическом лесу бразильского региона. И один из аборигенов представил доктору живую бушмейстер, она была в клетке, естественно. Когда все остальные соплеменники об этом узнали, они мгновенно сбежали, потому что все, как я уже сказала, очень, с одной стороны, почитают эту змею в той части света, с другой стороны, очень сильно ее боятся. И Герингу пришлось выдавливать яд у нее из тела в специально подготовленную бутылочку совершенно в одиночестве, без какой-либо помощи. И под воздействием этого яда, там микроскопической дозы этого яда, он фактически впал в кому. И после того, как он пробудился из нее, он первым делом стал расспрашивать свою супругу на тему того, как он себя вел, какие у него были физические проявления, были ли у него какие-то там невротические, может быть, припадки или эпилептические какие-то эпизоды. В общем, Прувинг фактически с его стороны был записан наблюдениями его жены. Это то, что можно найти в дневниках, которые приписываются Константину Герингу. Но на самом деле есть еще другие материалы, есть другие книги, в которых его коллеги пишут о том, что на самом деле Геринг никогда не ездил в Бразилию, и что изначальный вот этот препарат Сурукоку, препарат яда этой змеи, происходит от пойманной змеи, которая находилась в террариуме все время, то есть не дикое животное, которое вот на какое-то время отловили там где-то в прямом смысле в тропиках. Интересно, что вот в этом противоречии, да, как бы некого такого полубиографического рассказа Геринга и других его коллег, которые рассказывают противоположную историю, уже можно, в общем-то, выделить некую характеристику лахисис, одну из миллиона, да, о том, что в лахисис всегда присутствует так или иначе некое такое бахвальство, некое преувеличение, может быть, каких-то своих заслуг, или даже если это не про заслуги, то просто раздувание каких-то фактов, которые имели место, и если они действительно имели, то, соответственно, они будут просто приукрашены определенным образом. И коллеги, которые фактически разрушили вот этот миф таким образом, это вот два ярких аспекта патологии лахисис. Первое – это чрезмерное эго, бахвальство, определенные манипуляции, лживость, в общем-то, не всегда прозрачность и даже где-то бесчестность, в частности, для того, чтобы себя немножечко как-то приподнять в глазах других, чтобы наделить себя какими-то качествами, которые, возможно, хотелось бы иметь, но, возможно, они не совсем там присутствуют. И второй аспект – это вот это вот разрушение мифа, то есть то, что в какой-то степени обрубает вот это вот стремление к расширению и в итоге оставляет человека с менее, так сказать, с меньшей важностью, с меньшей эффективностью в глазах других, с меньшей продуктивностью в глазах других. То есть такое вот противоположное движение вширь и затем наоборот обратно в исходное состояние или даже в состояние меньшее, чем на начало какого-то события или рассказа. Так или иначе, однозначно точно известно, что формальный прувинг был произведен Кентом и его коллегами в Штатах на стыке веков. И, в общем, после этого прувинга достаточно сильный препарат появился на гомеопатической карте. Лахисис представляет из себя флагман всех остальных змеиных препаратов, потому что он больше всего прошел провингов, потому что больше всего гомеопатов испытал его на себе, и потому что у него действительно было зафиксировано больше всего доказательств способности возвращать жизненный поток в статус-кво и восстанавливать его способность быть в гармонии. Очень хорошо отображен в репертории, и, в общем-то, как бы, когда мы думаем о том, что речь идет в конкретном кейсе о змеином препарате, лахисис, как правило, всегда будет уместен, даже если на самом деле более точный препарат – это более другой змеиный препарат, лахисис, как зонтик, сможет в любом случае отработать какую-то хотя бы часть всего кейса. Первое, о чем хотелось бы поговорить в контексте лахисис, это, естественно, конкуренция, как, собственно, у всех рептильных, у всех змеиных. Изначально мы понимаем, что змеи – это часть рептильного мира, и появление их на свет в нашем мире происходило во времена, когда конкуренция была бешеная, то есть это времена динозавров, когда выживание было на пике вообще интенсивности. И эволюция рептилий как таковых происходила в три разные направления. С одной стороны, динозавры, которые посредством эволюционного развития становились все больше и все более агрессивными. Птицы, которые имели достаточно большие конечности в виде крыльев и тоже со временем становились крупнее. И, кстати, часть из них потом перешла также в ветку динозавров. И змеи, которые на самом деле от рептилий, наоборот, потеряли часть своих конечностей, а именно все свои конечности, снабжая себя более продолговатой хребтовой частью, то есть вот то, что является их фактически позвоночником, можно так назвать, оно удлинилось, и тело приобрело тот вид, к которому мы привыкли сегодня в контексте змей. Теперь, передвигаясь с помощью такого скольжения как бы по глади, змеи обрели возможность проникать глубоко в землю, проникать в небольшие норки, в небольшие пещеры, в что-то труднодоступное для других животных, особенно в части, где очень много известняка, где много трещин, в которые можно проникнуть вот только таким фактически образом. И это целый огромный подземный мир, который стал фактически их королевством, в котором помимо них, естественно, есть и другие формы жизни, но до этого ни одно живое существо не представляло из себя достаточно существенную колонию. В данном случае змеи стали существенной и весомой колонией этого подземного мира, большие животные относительно и достаточно агрессивные. И в этом подземном мире у змей фактически не было конкурентов. Уже после того, как прошла эра динозавров, змеи появились из-под земли и стали чаще появляться на поверхности, эволюционируя дальше, эволюционируя в своих механизмах для выживания в более изощренных окружающих пространствах, то есть из более узких, закрытых и замкнутых они стали появляться на поверхности, соответственно, для этого развивалась новая сеть функционала в их теле. С течением времени в животном мире надземном они получили, так сказать, репутацию животных, которых стоит бояться. И Сурукуку уже позже, как бы, когда речь зашла о человеке, о появлении человека, Сурукуку – это просто другое название, означающее… Другое название бушмейстера. Бушмейстер, бушмастер – это фактически перевод Сурукуку, означающий мастер кустарника, потому что именно оттуда чаще всего в этих районах можно ожидать появления этой змеи. Все змеиные препараты гомеопатические, как мы знаем, очень чувствительны к конкуренции. Они либо максимально стараются от нее сбежать, убежать и ни в коем случае не оказаться в ситуации, где им придется конкурировать, либо наоборот ищут этой конкуренции и, в общем-то, преуспевают в любом столкновении с кем бы то ни было, где нужно доказать свою значимость. Те, кому нравится пребывать в состоянии постоянного перетягивания каната, соответственно, они ищут этих ситуаций, они провоцируют их. Те же, кто, наоборот, максимально боятся этой темы и стараются этого избежать, как правило, находятся так в тени некой общности, в которой они обитают. Это я сейчас даже в контексте людей говорю. И будут стараться уползти в кусты при малейшем намеке на то, что где-то как-то может забрежить перспектива отстаивать себя, отстаивать свое достоинство, отстаивать свою значимость. В контексте людей, если говорить, например, про семью, где есть братья и сестры, это может касаться, например, ревности, то есть ревности между детьми в семье. У Лахисис очень восхитительная, я бы сказала, способность манипулировать ситуациями для того, чтобы оказаться, так сказать, в более выигрышной позиции. И это касается в том числе маленьких детей. То есть если наблюдать за тем, как они взаимодействуют между собой, ребенок в картине Лахисис будет очень умело вести себя. Они очень-очень внимательны, они очень хорошо наблюдают за тем, что происходит, очень быстро схватывают поведенческие нюансы, психологические, даже подсознательные нюансы других людей вокруг для того, чтобы потом использовать это себе на пользу и поворачивать ситуацию нужным для себя образом. они очень хорошо чувствуют эмоциональный подтекст любой ситуации, эмоциональный подтекст любого диалога. То есть они быстро схватывают, в каком состоянии находится человек, где у него сейчас слабые зоны, на чем его можно подловить. Соответственно, эти ниточки они будут дергать очень умело дальше для того, чтобы выстроить все в свою пользу и оказаться на выигрышной стороне. Есть история еще про то, что другая часть будет, наоборот, стараться абстрагироваться от каких-либо эмоций, каких-то эмоциональных ситуаций, ну, в рамках, например, той же семьи, потому что будут чувствовать себя, скажем, задетыми и, в общем-то, разрушенными вот какими-то эмоциональными всплесками. То есть это то, о чем я говорила, вот эти две противоположности. Кто-то будет искать стычек условно и будет подводить к ним там очень такими изощренными, витиеватыми способами ведения диалога или там подведения каких-то ситуаций к чему-то. Кто-то, наоборот, будет от этого прятаться, потому что будет чувствовать, что это слишком деструктивно для него. В целом, вот эта история про ощущение себя в минусе, ощущение себя в дефиците, ощущение себя подавленным, побитым, побежденным, это, собственно, некомпенсированное состояние всех змеиных препаратов. Если это еще соединить с общим ощущением себя в, как бы в какой-то пойманной клетке, то есть пойманным в клетке и в определенном состоянии сжатия, о котором я говорила в начале, то это вот квинтэссенция некомпенсированного состояния змеиных препаратов персе. Изначально, живя под землей во всех вот этих вот узких проломах, разломах, трещинах, норах, ходах и туннелях, находясь фактически в темноте, змеи очень хорошо отточили свои другие органы чувств, такие как запах, прикосновение, слух, то есть осязание, обоняние. И, как мы уже рассказывали в блоке эфиров по змеиному миру, да, в мире животных, как я их называла, они будут выявлять наличие какой-то потенциальной жертвы вокруг с помощью этих чувств, в том числе с помощью своего высовывающегося языка, который, собирая частицы, да, собирая молекулы веществ в воздухе, потом доставляет это в определенную часть органов, которые процессят эту информацию, будет реагировать на вибрации, даже очень низкие, тонкие, мелкие вибрации, вплоть до сердцебиения жертвы, да, которая находится на определенном расстоянии. То есть это к вопросу о том, что я говорила сейчас про очень чуткую наблюдательность людей в конкретной ситуации, когда они могут очень быстро схватывать и улавливать какие-то самые маленькие детали. В животном мире это выглядит, транслируется именно вот этой вот способностью очень четко и чутко и тонко чувствовать, да, физику вещей. Очень быстро происходит нападение, то есть достаточно быстро происходит выпад в агрессию, быстро происходит нападение, быстро впрыскивается смертоносный яд, который фактически начинает разрушать и поглощать, поедать жертву изнутри. Нейротоксичный элемент этого яда парализует жертву, что она больше, в принципе, не может двигаться, то есть она не может убежать. И гемолитичный элемент, который вырабатывается слюнными железами змеи, начинает переваривать кровь жертвы. И змея в дальнейшем поглощает жертву целиком, немного даже выбивая из своего пазуха свою челюсть для того, чтобы фактически жертва могла спокойно, можно сказать, зайти собственными ножками в ее пасть. И вот эта идея, то, что я сейчас описала, да, то, что мы много раз уже с вами обсуждали, если ее перенести на человеческие взаимоотношения, то можно метафорично это тоже применить к тому, как именно ведет себя человек в этой картине, особенно декомпенсированный, с точки зрения обращения с другим человеком, особенно если ему что-то от него нужно, особенно если он чувствует от него какую-то угрозу или чувствует вот эту самую конкуренцию, как он будет атаковать, как он будет вот взрывоопасно себя вести, как будет максимально токсично его воздействие на этого второго человека, и как он будет проглатывать этого своего противника целиком, то есть фактически не оставляя вообще никаких шансов ни на что. Много говорили о том, что препарат Лахисис – это левосторонний препарат, и здесь очень интересно то, что к Лахисис также применимо слово английское sinister, что означает зловещий. И вот на самом деле в латыни, то есть на латыни, sinister означает левый, потому что в средние века все, что имело отношение к злу, к тени, там, к демонизму, к оккультизму и так далее, называлась левым, и левая сторона тела считалась более темной, более как бы соотнесенной с вот этими, скажем, плоскостями нашей реальности. Ну, если вспомнить о том, что у нас левая часть считается женской, правая часть считается мужской, то есть, соответственно, левая часть – это инь, и все, что мы знаем про женскую сущность с точки зрения нахождения на стыке миров, и когда мы все, будучи женщинами, так или иначе, одной ногой имеем доступ вот в это вот темное потустороннее. Мужчины по своей природе ян больше тяготеют все-таки к светлому пространству нашей реальности, то это, в общем, все увязывается в единую логику. Интересно, что в традиционном театре, например, в пантомимах, когда на сцену заходит злодей, он обязательно должен заходить с левой стороны. Это еще, так сказать, вот древние такие обычаи и традиции. И в картине препарата Лахисис левая сторона, она, как правило, наиболее подвержена патологии, и все проявления и симптомы будут в большей степени на левой стороне тела. Она более слабая, в первую очередь заболевает, далее там это может переходить на все тело, но изначально именно левая сторона будет камнем преткновения. И физически у змеи основные ее внутренние органы тоже находятся на левой части тела. Вспомним, что, например, тот же ликоподиум – это правая сторона. Это люди, которые используют свой интеллект для того, чтобы доминировать над другими. Но у Лахисис вот это вот доминирование над другими, да, левосторонний Лахисис, выигрывает за счет не интеллекта, а за счет манипуляции, за счет, скажем, беспощадности в каких-то вещах, за счет предательства, за счет использования не совсем истинных, а может быть даже и лживых каких-то пропагандистских вещей. То есть вот этот инструмент, в данном случае более левосторонний, назовем его так, используется в этой картине. У них очень хорошо получается быть журналистами для того, чтобы должным и нужным образом под повестку выкручивать информацию. Они могут очень глубоко докопаться до сути вещей и дальше нужным образом как бы поиграть с этим, чтобы представить в нужном им или там должном для чего-то свете. Очень-очень интенсивная энергия, как правило, у людей в этой картине. Интенсивная в плане того, что вот даже их присутствие в пространстве где-то среди других будет очень сильно ощущаться. Даже если этот человек ничего не делает и ничего не говорит, просто энергетически он весом. У них очень быстрый, тем не менее, ум, очень такой острый, если можно так выразиться, очень острый язык одновременно, который может быть юморной, может быть сатирический, может быть в моменты достаточно деструктивный. Достаточно харизматичные личности, но могут очень быстро эту харизму сменять на жестокость. жестокость, причем без какого-либо сожаления потом. У них, как правило, очень хорошее владение несколькими языками. Опять же, вернемся к картинке высовывания языка из морды змеи. Очень хорошо умеют рассуждать, очень хорошо умеют плести вот этот бисер диалога, заводя человека в необходимую для себя, так сказать, чащу. Часто могут заканчивать фразу за своего собеседника, показывая тем самым, что они уже догадались, они уже все поняли, они уже на шаг впереди, таким образом как бы предвосхищая какие-то вещи. Но одновременно в полярном состоянии могут находиться совершенно в потерянном таком варианте, где могут бессвязно что-то бормотать, терять нить, особенно если они, например, находятся под действием алкоголя или наркотического вещества, то здесь лахисис может, наоборот, оказаться совершенно таким неуклюжим кем-то, не умеющим выражать свои мысли. И, кстати говоря, лахисис очень часто используется в кейсах, где присутствует алкогольная зависимость, причем давняя алкогольная зависимость, особенно если вспомнить, что у алкоголиков, как правило, есть характерные фиолетовые такие окрасы на лице, все, что связано с фиолетовым цветом, лахисис напрямую имеет к этому отношение, потому что в месте укуса змеи именно это происходит с кожей, такая дисколорация. И да, что касается цвета, в целом цвет очень присутствует обычно в картине этого препарата. Что-то такое яркое, привлекающее к себе внимание, может быть, где-то что-то блестящее, какие-то шелка, обязательно открытое декольте. В окружении людей, которые, значит, вот с придыханием смотрят в рот этому человеку, человек, который любит наслаждаться там хорошим вином, в общем, такими сатиристическими перепалками саркастическими и достаточно с скверным характером в той части, где ему или ей переходит дорогу. Здесь, в общем, все сразу оборачивается как-то не очень веселым образом. Очень упрямые в своем мышлении, очень упрямые в своем мнении. В чем-то даже фанатичные до определенного, в общем, до определенной степени в том, что касается политики, религии, каких-то этических вопросов. И в целом отличаются стремлением, скажем, идти в какие-то темы или идти в сферы, которые обычно для других людей являются не очень привлекательными, потому что люди боятся таких, скажем, ящиков Пандоры. Лахисис смело пойдет в этот ящик Пандоры, все из него достанет, разберет на молекулы, в общем, и будет иметь достаточно твердое мнение по каждой из этих молекул. Теплая кровь, если говорить про физический уровень вещей. Можно представить себе, как змея лежит, например, на какой-то каменной поверхности и отогревается, да, отогревает свою рептильную холодную кровь. После того, как они достаточно впитали в себя тепло, они обычно уходят обратно в тень для того, чтобы избежать перенасыщения этим теплом. И все ядовитые змеи имеют тенденцию к легкому кровотечению, то есть они очень легко могут начать кровить даже от маленькой ранки. И в этом контексте лахисис очень важный препарат для всего, что касается менструального цикла, там в любую из сторон, то есть в репертуаре, если посмотреть, очень много всего, что относится к женскому циклу в картине лахисис. То же самое касается менопаузы, особенно в части вот, приливов и ощущения жара. Интересно, что в картине лахисис у человека могут появляться следы как бы от там, удара или царапины или какого-то повреждения без того, чтобы это повреждение на самом деле имело место. То есть просто дисколорация кожи вместе, там, проснулся раз и на ноге, на руке, где-то еще ощущение, что где-то ударился, появляется вот эта фиолетовая история с посинением, там, багровением в месте, где, казалось бы, ничего не произошло. Как я уже сказала, это отсылка к месту укуса, который тоже вокруг себя начинает вот такими ореолами цветными идти. Интересно, что есть такая концепция, как purple passage в английском, фиолетовая проза. Ей вот этим термином называют все такое вычурное, напыщенное, неуместное, нехорошо написанное в литературе, то есть вот условно там в книге критики могут отметить, что ой, ну вот очень много purple passages, например, у какого-то там автора. И вот человек в картине Лахисис, если бы он занимался писательством и авторством, наверное, грешил бы много вот таким вот фиолетовой такой прозой, где местами его текст был бы слишком запутанный, слишком монотонно длинный, там условно предложение там, на два параграфа, где очень много всяких вензелей, где очень много определений, каких-то прилагательных, и все такое очень витиевато, напыщенное. Даже в этом смысле интересно, что есть вот такой термин с отсылкой к цвету фиолетовому, да, и напрямую имеет отношение к лахисис, и физически, и не только. В целом достаточно такие живописные, если можно так назвать, характеры обычно оказываются в этой картине. То есть это люди, которые, как правило, часто, во всяком случае, занимаются чем-то в сферах искусства, в сферах театра, кино, что-то такое очень вовне обращенное. При этом театр, в общем-то, у нас происходит и в жизни, и на улице, и на работе, и среди друзей очень часто. И даже просто банально, если пойти на какой-нибудь рынок, мы можем увидеть там театральные истории взаимодействия людей, которые между собой там как-то выясняют отношения, кто-то громче, кто-то там не очень, с какими-то там использованиями всяких разных хитросплетений и манипуляций. В бизнесе то же самое, в рекламном бизнесе то же самое, в маркетинге то же самое. То есть все то, что касается некой такой визуальной картинки, которую генерирует человек, чтобы показать нечто, чтобы продемонстрировать что-то с достаточно сильным таким вовлечением эмоциональным и очень настойчиво. Все вот эти сферы, в этих сферах лахисис очень хорошо преуспевает. Точно так же, как я говорила, вот змея открывает широко рот для того, чтобы заглотить целиком свою жертву. Также, собственно, лахисис в процессе взаимодействия с кем-то очень широко в кавычках будет говорить, будет не чураться высказывать свою точку зрения максимально громко, резко, быстро, фактически утопляя собеседника в какой-то там такой в потоке своей аргументации, обволакивая человека своей риторикой и не оставляя ему вообще шанса разобраться в моменте, с чего стоит начать отвечать. Но при этом всем, это может быть внешнее проявление, сам человек может при этом испытывать ощущение сжатости в гортани, в горле, или чего-то, что мешает в горле говорить, или просто ощущение, что постоянно там что-то есть. Много раз мы уже упоминали, что всегда это будет сопровождаться неприязнью по отношению к узким таким облегающим формам одежды, которые так или иначе оказывают какое-то сдавливание. Мы много раз говорили уже про тематику шейного отдела в картине Лахисис, который очень важен и для змеи. Шейный отдел, то есть сразу за головой, это единственное место, за которое змею можно поймать. Соответственно, это единственная ее фактически такая ахиллесова пята, уязвимая точка. Поэтому в целом всякие водолазки, какие-то очень плотно облегающие, обмотанные там шарфы или что-то такое обычно не очень хорошо принимается в этой картине. Часто история с аденоидами, часто история с миндалинами, которые могут гноиться, особенно с левой стороны. Там першение в горле, как я уже сказала, ощущение чего-то, что застряло в горле. Это среди таких light, скажем, патологий лахисис. И в целом прикосновение к шейному отделу, чужое особенно прикосновение, не очень хорошо воспринимается. Змеи обычно меняют свою чешую, свою кожу раз в год. И фактически можно сказать, что вот эта история про сжатость, пойманность, зажатость, да, и желание вырваться оттуда, высвободиться, это фактически состояние змеи перманентное. И в картине лахисис это перманентное состояние, когда большую часть времени человек ощущает себя, что он проводит жизнь как бы в костюме или в футляре, который ему слишком мал. И периодически происходит вот этот такой выхлоп и выброс, попытка вырваться из этого чего-то, что слишком мало по размеру, слишком мало по замыслу, слишком мало по своей энергии для того, чтобы переродиться в какую-то более комфортную, более свободную кожу, которая какое-то время им служит и с течением там, месяцев условно, опять начинает проникать в сознание или подсознание человека вот это ощущение дискомфорта, начинающегося от того, что и этот костюм постепенно становится маловат. Это как на физическом, так и на психологическом уровне. И лахисис в целом плохо себя ощущает от любого типа сдерживания, от любого типа сжатия, будь то психологического, когда ему что-то запрещают, эмоционального, когда его чем-то ограничивают, или физического, когда ему там мало пространства, когда у него не хватает там жилой площади, когда одежда недостаточно там комфортно свободная. Постоянное вот это внутреннее стремление к тому, чтобы вырваться, высвободиться. Очень много тема перехода присутствует в картине у лахисис, перехода как некая такая, как сказать, ну, да, то есть переход от чего-то, что уже нет, к чему-то, что еще не. То есть вот этот переходный период обычно у нас наступает, когда нам четко показывают, что мы должны отпустить что-то отжившее, да, что должно остаться в прошлом, и мы должны двигаться дальше для того, чтобы в итоге прийти к чему-то, что еще не наступило, но ожидает нас в будущем. И это тоже про вот это вот сбрасывание старой кожи и движение к чему-то, что должно на нас сесть как бы лучше, да, как новый костюм. Так как у лахисис есть проблема с вот этой историей зажатости в чем-то, хуже в картине этой человек будет ощущать себя именно в переходные моменты, в том числе природные. То есть, когда, например, зима переходит к лету, то есть хуже себя ощущает весной, в том числе потому, что именно весной змеи выходят из гибернации, ото сна пробуждаются. Хуже себя чувствует на стыке, когда просыпается, то есть когда человек возвращается из сна, когда они, например, резко просыпаются в состоянии паники, могут ощущать, что их кто-то душит, могут ощущать, что им не хватает воздуха и кислорода, могут при этом сопровождаться все эти проявления тахикардии, аритмии, когда ощущение, что сердце слишком сильно замедлилось, то есть такое резкое пробуждение неприятное, после которого, например, остаток дня человек чувствует себя довольно скверно, и, как правило, это сон дневной влияет вот на такие проявления. Переходный момент менопаузы, когда от состояния фертильности для рождения потомства женщина переходит в состояние бабушки, когда уже непосредственно она не предназначена для рождения, но предназначена для других вещей. Вот этот вот переходный период психологический и физический в картине Лахисис будет достаточно сложно проживаться. И в этот период, именно в этой картине, женщины чаще будут чувствовать себя потерянными, что вот они теряют свою красоту, что они теряют свою хватку, свою привлекательность. Замечу, что это совершенно не обязательно так в менопаузу. Это исключительно психологическая история, с которой женщины многие свыкаются, потому что в обществе очень много пропагандируется подобного подхода к этому периоду жизни. На самом деле совершенно это не так. Но для картины Лахисис вот это будет именно так, и очень сложно переубедить человека в том, что на самом деле есть совершенно другие грани этого состояния. И в том числе в этом возрасте они еще более становятся ревнивыми к другим женщинам, которые могут быть того же возраста, но, например, выглядеть лучше. Они могут даже ревновать к своим дочерям, кому-то, кто моложе и выглядит получше, там, посвежее, по их мнению, и так далее. И могут даже, в общем, совершать определенные такие агрессивные выпады против этих людей. Либо будут, так сказать, подпиливать психологически этих своих конкурентов, по их мнению конкурентов, долго и упорно, такими как бы вот глубинными всякими манипулятивными историями, например, там, впадая в какие-то периоды, когда человек не хочет с вами разговаривать. То есть в итоге они могут даже замкнуться в себе, перестать общаться, что становится противоположностью их обычной общительности, да? И все это будет отражать картину внутренней уязвленной гордости. А сексуальная жизнь у людей в этой картине достаточно яркая обычно, и в целом они себя чувствуют сексуально очень привлекательно. Но все это обычно идет вкупе с такой позессивностью, собственническим чувством, то есть когда они сходятся с человеком, с одной стороны, физическая часть взаимоотношений прекрасная, восхитительная, там, фонтанирующая и бьющая фейерверками, но также здесь будет как бы свой пуд соли в виде вот этого собственничества, ревности, очень сильной ревности, особенно если есть какие-то предпосылки или человек может посчитать, что у него есть предпосылки для того, чтобы чувствовать себя под угрозой. И здесь довольно сложно будет партнеру вот такого человека в этой картине, потому что это всегда такое как бы состояние в тисках, из-за чего часто люди, партнеры людей в картине Лахисис, в итоге выбирают просто убежать и вырваться из таких отношений, потому что они действительно довольно тяжелые. Мы уже говорили, не помню где и когда, но точно совершенно говорили неоднократно про то, что менопауза – это переходный период, который не минует и мужчин в том числе. И их этот период характеризуется таким достаточно странным, неуклюжим, где-то в чем-то глуповатым поведением. То есть, когда вдруг начинаются какие-то совершенно иррациональные поступки, там, ну, можно говорить про седина в бороду, бес в ребро, то есть, когда резко там человек совершает какие-то вещи, берет, не знаю, там, еще одну ипотеку, или резко покупает какую-то супер красивую спортивную машину, которая ему совершенно не нужна и которую он не может себе позволить. Но вот такие вот, да, странные выпады начинаются. И, собственно, начинается это именно с подложки психологического мужчины о том, что он начинает чувствовать, что уходит его, так сказать, золотая пора, в которую он был вот весь такой на коне, и нужно, значит, начинать какие-то экстравагантные делать выходки для того, чтобы заслужить себе реноме вот такого вот все еще холеного, значит, не хочется говорить кобеля, но по факту это то, что для них именно важно. Они не хотят чувствовать, что они теряют свою сексуальную привлекательность, поэтому начинаются всякие эксперименты со внешностью в достаточно уже таком преклонном возрасте. очень сильно прорастают всякие тревоги, как то, как меня видят друзья, как меня видят коллеги, неужели вот все, экватор пройден, теперь отсюда все это, как бы, так сказать, уже под горку, что, ну, начинается рефлексия на тему, что я смог достичь в этой жизни, особенно тяжело это дается тем, кто считает, что они там, например, не достигли того, чего хотели с точки зрения финансовой какой-то успешности, например. И в картине Лахисис мужчины могут вот эти все сомнения и турбуленции относительно себя проявлять очень физически, то есть в патологиях, которые будут касаться сердца, например, будут касаться крови, психологически будут проявляться тем, что человек может начинать вести себя немножко отстраненно от других, вести себя как одинокий волк, непредсказуемый, который в какие-то моменты резко может, значит, сворачивать там налево-направо и прочее. Могут уходить в депрессию, которая не будет такая тяжелая, как у других препаратов, как, например, у Аурум, но все равно потенциально могут доходить до каких-то суицидальных мыслей. И обычно именно в это время вот эта теория о переходном периоде как у женщины, так и у мужчины, менопауза, да, люди в картине Лахисис начинают находить для себя тропинки к божественному. Они начинают искать Бога. Если, например, говорить про депрессию того же Аурума, да, то, например, молитва – это такая фактически просто крайняя уже мера для того, чтобы там как-то воссоединиться с силой Господа, как некое такое персонификация там истины, достоинства, чего-то такого, да, величественного. В случае с Лахисис вот этот импульс обращения к религии – это больше для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы немножко как-то остудить интенсивность своих эмоций, для того, чтобы как-то присмирить свои вихри каких-то сексуальных подвигов, на которые начинает тянуть, для того, чтобы почувствовать себя все еще на коне. Интересно, что в Старом Завете Яхве, бог, который изображен там как тот, который раздает, так сказать, заветы и устанавливает правила, да, тот, который следит за моралью, он, тем не менее, достаточно, ну, как бы он проявлен там как очень ревнивый персонаж, как очень такое что-то злобно умеющее таить в себе какие-то обиды. И фактически, вот если присмотреться к тому, как он прописан, там это вот такая картина рестриктивных всех граней, картины Лахисис, то есть бог, который пытается всех держать в некой узде, в этой сжатости, из состояния ревности, из состояния ощущения себя конкурирующим с ними, чтобы не дать кому-то стать там лучше или величественнее себя и так далее. И здесь, в общем, уместно вспомнить, собственно, саму базовую историю про змею и сад Эдем. Собственно, в культуре мы знаем, у нас чаще всего змея ассоциируется с чем-то негативным и злым в западной культуре. Потому что если брать более древние культуры, мы понимаем, что змея на самом деле куда более почитаема, куда более мудра, куда более многогранно, и, в общем, древние видели в этом совершенно иные аспекты. Но, да, в последние, как бы, столетия все, что, начиная, скажем, со средних веков особенно, все, что касается змеиного контекста, обычно имеет такую, как бы, негативную коннотацию. И, собственно, мы помним, что в том самом саду змея, которая обвивала дерево, добра и зла, которая, собственно, позволила людям познать это добро и зло, дав людям выбор, да, первобытным тем самым людям, которые не знали разницы, дав им возможность познания этого, там она ассоциируется фактически с демоном, с дьяволом, но одновременно с Люцифером, который являлся у нас носителем света и который сидел по правую руку от Господа. То есть тут есть вот эта история с дуальностью, о которой можно долго и много говорить, входя во все возможные там ипостаси интерпретации мифа, но не будем как бы уходить сейчас туда. Суть в том, что это знание, предложенное женщине и мужчине, оно фактически разрубило статус-кво изначальный того райского сада, потому что им было предложено, собственно, через Еву было предложено Адаму рассмотреть вариант быть таким же, как Господь, и знать все, что знает Господь. Она понимает при этом, да, Ева во взаимодействии с этим змеем, она понимает, что, скажем так, правильнее отказаться от такого предложения, но, тем не менее, она идет по левой тропинке, как бы, да, которая из всех возможных перед ней присутствует и открывается, левая тропинка своих инстинктов, и съедает это яблоко. И, соответственно, согласно истории, Господь, который, значит, там, в тени и сумерках вечера, на присутствие в этом райском саду, наблюдает, что Адам и Ева прикрылись фиговыми листками, понимает, что они что-то для себя открыли ранее, для себя неочевидное, что они фактически трансгрессировали. И в данном случае у Бога в этой всей истории тоже как бы очень интересная такая личностная характеристика возникает. Он стремится не допустить, чтобы они прошли еще дальше и не отведали от дерева бессмертия, чтобы стать максимально таким же, как и он. Именно поэтому их, значит, извергают фактически из этого райского сада. И вот это поведение, вот это решение на самом деле скорее несет в себе отражение определенной ревности. То есть в этой всей истории не только змей, а фактически все вовлеченные персонажи, да, проявляют так или иначе определенную грань картины Лахи, картины Лахисис. Тут и конкуренция, тут и ревность, тут и зависть, тут и обида, тут и желание контроля, тут и желание высвобождения. В общем, все это в разных, как бы, в разной проявленности фактически является одной и той же Лахисис. Кстати, если говорить про мифологию, не так давно, на днях в чате я отвечала по теме названия препаратов, мы обсуждали, насколько важна сигнатура, и я говорила, что вообще интересна сама этимология названия этого препарата Лахисис мута, мутус или мутуа по-разному, но вообще это означает немая судьба, silent fate, это означает Лахисис мута. И идет отсылка к очень интересной, почитайте, кто не читал, очень интересный миф о трех мойрах, три грани судьбы. Это из Древней Греции. Три мойры, Лахисис, среди них это та, которая отмеряет длину жизненного цикла. Есть та, которая плетет, есть та, которая, то есть плетет нить судьбы. Есть та мойра, Лахисис, которая отмеряет продолжительность жизни, то есть эту нить она измеряет в каких-то конкретных единицах, и есть та, которая производит надрез, то есть нет обратного пути, которая отрезает эту нить, и все, как бы вот and so it is, как говорится в герметизме, то есть вот и так и есть, будет так и так и есть, и вот эта история про неизбежность судьбы и определенное подавление судьбой, если можно так рассмотреть, в картине Лахисис, это опять про вот это состояние сжатости, зажатости, ограниченности внешним, из которого есть постоянное, перманентное желание вырваться, высвободиться. Поэтому название тоже, в общем, очень-очень тонко подобрано в данном случае для этого препарата. Не знаю, кстати, насколько часто и много люди вообще задумываются о том, что этот препарат так назван вот с отсылкой к этой древнегреческой мифологии. А если посмотреть на модус операнди Лахисис, Что у нас делает яд? Яд, который, как я уже сказала, поглощает кровь, переваривает кровь, то есть фактически переваривает, разрушает жертву изнутри, расщепляя целостность этой жертвы. Сюда можно отнести вот этот выбор Евы, левосторонняя тропинка, да, которая такая зловещий путь Лахисис, который как бы приводит к каким-то зловещим последствиям, соответственно. У Шекспира, в его известном произведении «Отелло», например, есть этот момент, когда Отелло фактически отравлен множественными вопросами, да, которые как бы наводят его на какие-то размышления, на какие-то подозрения, ему как бы подсказывают какие-то вещи, вот с помощью манипуляции таким вот змеиным образом просачиваются в его мозги. В итоге Отелло приходит к определенным выводам касательно своей жены, что вот она ему изменила. Причем никакой особо доказательной базы у него так и не было, но вот эти вот, так сказать, наводящие вопросы, вот эта вот тропинка, уводящая как бы сильно влево в такую темную его сторону, в итоге активирует все рычажки его ревности, у него закипает кровь, он взрывается, вырывается из вот этого вот своего состояния изначального покоя, в итоге убивая свою жену, да, помним мы все, промолилась ли ты на ночь Дездемона. И вот когда мы взаимодействуем с человеком в картине Лахисис, особенно декомпенсированный, нужно иметь в виду, что вот эта способность очень глубоко потрясти самые фундаментальные вещи в нас, самые фундаментальные вещи веры, самые фундаментальные вещи какой-то истины. Они умеют это делать очень хорошо. И нужно быть очень внимательными, чтобы понимать, что именно происходит, и что если человек в этой картине, соответственно, ну, сопоставлять это и уметь каким-то образом нейтрально на это реагировать, не давать этому просачиваться внутрь себя, потому что вот этот яд, он иначе может действительно отравить настолько, что настроить человека на какие-то поступки, на какие-то измышления, на какие-то просто эмоциональные состояния, которым совершенно не имеет смысла вообще там быть. Это вот через вопросы все на самом деле происходит. То есть Лахисис не будет напористо, настырно, как-то очень нажимом каким-то выбивать из человека какие-то новые мысли. Это скорее будет через вопросительный знак. Это будут вопросы наводящие. Что такое Бог? А что такое вечность? А ты уверен? А ты откуда знаешь? Ну, то есть вот такой подход, он очень обезоруживающий, обескураживающий на самом деле. Все это ведет к ощущению потерянности, и в этом состоянии потерянности очень легко дальше человека немножечко подтолкнуть не совсем в ту сторону, точнее подальше от своей вот этой фундаментальной истины внутри. Много можно говорить про патологии Лахисис, много сказано, и уже как бы в эфирах предыдущих мы об этом много тоже говорили, но не стоит забывать, что одной из важных составляющих картины является все-таки способность очень хорошо, интуитивно предвидеть, в прямом смысле ясно видеть какие-то события будущего, предвидеть там ход того, как будут развиваться какие-то ситуации, обстоятельства. И вот эта вот способность предвидения в совокупности со способностью манипулирования, это такое, как бы, знаете, как процесс разбора и сбора конструктора, как я говорила, вот переходный период, когда мы оставляем что-то в прошлом и идем к чему-то в будущем. Лахисис с помощью видения чего-то в будущем и с помощью дезинтеграции каких-то вещей как в себе, так и в других, постоянно находится вот в этом таком состоянии перехода из одного в другое, из одного в другое. Таким образом, кстати говоря, у лахисис могут наступать периоды, когда из состояния деструкции, ревности, подозрительности и прочее резко они выходят в состояние такой искренней, всеобъемлющей любви. Такой радостный, прекрасный, доверительный, очень светлый, до тех пор, пока это все не перейдет в очередной виток вот этого вот перехода. То есть в целом состояние любви и удовлетворения от отношения, но не чуждо лахисис, просто это не что-то перманентное для них. И если говорить о миазматичном анализе, то понятное дело, что сифилитичная часть здесь отражена в сути того, что для лахисис, как я уже говорила, их полноценно некомпенсированное состояние – это ощущение, что все, что их окружает, приносит им вред. Все, что их окружает, их разрушает. Весь мир, он фактически приносит им, наносит им какие-то увечья постоянно, где-то зажимает, где-то разрушает, где-то уничижает. Об этом мы говорили, кстати, на эфирах про животный мир змей, когда мы говорили о том, что это фактически животные, которые изначально на очень глубинном уровне ощущают себя очень ущербными, потому что они лишены конечностей, потому что у них очень много есть хандикапов, с которыми им пришлось эволюционировать. И да, они добились в этом очень многого, но тем не менее вот это глубинное чувство собственной такой как бы униженности и приниженности, оно никогда их не покидает. Несмотря на то, что у многих привычное восприятие картины лахисис – это чего-то такого очень большого, красивого, великого, значит, с хорошими ораторскими способностями, что вот они такие все яркие, прекрасные, уверенные в себе, там тра-ла-ла. Но в реальности, я тогда это подчеркивала и подчеркиваю сейчас, важно помнить, внутри, в глубине, в ядре находится вот это чувство собственной неполноценности, ущемленности. И что мир не в порядке. И что мир на самом деле очень опасное место, которое постоянно норовит тебя поломать. Очень, опять же, сильная хватка, когда речь идет про взаимоотношения. То есть, если человек в партнерстве, там, семейном, союзе, в брачном, очень часто это слишком болезненная такая привязанность к одному конкретному человеку. Опять же, сифилитичная история про ревность и зависть, зависть конкурентов. И в целом отношение к конкуренции как к чему-то, что требует проявления деструкции, то есть нужно уничтожить соперника обязательно. И физически, соответственно, все, что касается кровоточивости, кровотечения и всего, что связано с разрывом сосудистой системы, да, как бы приводящим к этим потокам крови, тоже как деструкция. А сикоз здесь проявлен у нас как раз-таки в этом стремлении к расширению, к высвобождению из этого сжатия, будь то в виде речи, будь то в виде какого-то бахвальства, будь то в виде чрезмерности там, в форме одежды, в макияже, в образе, в поведении, в жестикуляции, чрезмерность сексуальная, там, в общем, вот эта вот попытка вырваться максимально широко из того, из тех рамок, в которые они поставлены. По лахисис, наверное, здесь это будет все, что касается пульсатилы. Так, попробую уложиться. По пульсатиле, на самом деле, немного хочу добавить к тому, что мы уже много-много проговаривали, есть отдельный эфир, такой как бы более классический по пульсатиле. Пульсатила, как мы знаем, у нас это, собственно, сон-трава, да, такой как бы феномен, который носит имя прострел, род первоцветов из семейства лютиковых. И это такой очень красивый, кто не знает, цветочек, напоминающий чем-то колокольчик, который, скажем, бутон сам по себе, он немножечко свисает как бы вниз, как такая, то есть вот в описании пульсатилы во многих учебниках по гомеопатии идет описание этого бутона как такая вот стеснительная дева, которая немножко опустила лик. То есть оно не торчит, этот бутон, навстречу солнцу, он немножечко так как бы свисает. Перед дождем и на ночь головка этого цветка опускается совсем низко. И в целом структура этого растения, она достаточно такая мягкая. Вот эта вот история со свисающим бутоном. Что-то такое не жесткое, не проявленное таким штыком. И очень сильно, соответственно, подвижное на ветру. То есть ветер очень сильно влияет на состояние и положение этого цветка в природе. И в гомеопатическом смысле пульсатила – это про эмоциональную переменчивость. С одной стороны, эмоциональную переменчивость, с другой стороны, лучше себя чувствовать всегда на открытом воздухе, потому что вот это вот движение цветков на ветру – это то, что фактически придает зарослям этих цветков такую живость. Достаточно плохо себя чувствуют в закрытых помещениях, особенно когда речь идет про зимний период с центральным отоплением, когда закрыты окна. Хотя достаточно часто это люди, которых можно охарактеризовать как мерзлявые, но тем не менее вот в таком состоянии им становится намного хуже. Цветки эти растут, цветы, простите, эти растут группами, как я уже сказала. И вот эта вот общность таких цветов, которые достаточно уязвимые, с такими вот нежными, чуть-чуть повисшими этими бутончиками, тот факт, что они растут вместе, это, как знаете, постоянный поиск поддержки от своих коллег или друзей. И опять же, эти цветы, хоть и растут вместе, они все равно произрастают либо рядом с большими деревьями, либо рядом с камнями для того, чтобы защититься от каких-то слишком сильных порывов ветра, от каких-то слишком резких порывов холодного ветра, той же там в переходный период сезонов. Они появляются достаточно рано, в общем-то, перед всеми остальными растениями, то есть появляются в холодный еще как бы температурный такой фон и ищут этой протекции у других созданий природных вокруг себя. Точно так же в гомеопатической картине пульсатилы есть постоянная потребность в ком-то более сильном рядом, в друзьях, в ком-то из семьи, на кого можно равняться, на кого можно опереться, кому можно довериться. И очень плохо себя ощущают в каких-то вот таких ситуациях или средах, где много конкуренции, где какая-то жесткая идет, жесткое противостояние. Это что-то, что совершенно им не подходит. Нравится все, что связано с водой, но при этом цветкам, конкретно этим растениям, необходима достаточно сухая песчаная почва. И интересно, что в гомеопатической картине это отражается отсутствием жажды. У пульсатилы характерная черта, что они не хотят пить во время высокой температуры и часто могут заболевать от того, что, например, промочили ноги или в целом намокли под дождем. Концепция в пульсатиле такая глубинная – это флюидность, переменчивость, гибкость, мягкость и ощущение определенной брошенности. От этого поведение, например, детское, может быть очень таким навязчивым, когда ребенок постоянно хочет быть с мамой, потому что где-то в глубине души чувствует, что ему ее не хватает. Они очень милые, очень скромные, эмоционально волатильные и достаточно легко могут начать хныкать, плакать, жаловаться и в целом чувствовать себя достаточно такими как бы вот ущербно забытыми. В в английском пульсатила, вот это растение, да, которое относится к семейству лютиковых, носит одно из названий pasque flower, то есть идет отсылка к пробуждению этого растения, этого цветка во время Пасхи, что для северного полушария приблизительно там выпадает на апрель месяц, плюс-минус, в зависимости от лунного календаря, но это еще достаточно ранняя весна, когда, как я говорила, еще довольно холодно. Переменчивость в настроении, в состоянии эмоциональном, очень быстрая смена настроений от того, что там только что смеялись, теперь уже плачем. Все это меняется очень быстро. И ощущение, что их забыли, что им недостаточно внимания уделили, что вот их как-то где-то отодвинули на обочину. Рубрики такие, как иллюзия о том, что они являются пустотой, и иллюзия того, что они всегда одиноки. Хуже себя чувствуют при заморозках, причем как физически, так и эмоционально. Очень хотят угодить, очень сильно проявляют симпатию, и им нужно очень много внимания, ласки, такого вот как бы эмпатичного внимания, то есть чтобы их обнимали, чтобы их целовали, гладили, чтобы говорили какие-то такие утверждающие их чувства того, что их любят, вот это им очень важно. В рубрике это будет как дети, которые очень эмоционально зависимы. То есть для них очень важно слышать эти слова любви, чтобы лишний раз убеждаться, что да, они действительно любимы. Они фактически являются эмоциональной губкой, потому что они всегда будут просить больше, чем то, что они могут отдать обратно человеку с точки зрения своих эмоций. Есть определенная эгоистичность в этом. Любые взаимоотношения с пульсатилой, с человеком в картине пульсатилы будут достаточно такими неравномерными в плане того, что человек будет отдавать пульсатиле больше, чем то, что будет от нее получать. И от этого можно в какой-то момент ощутить себя достаточно опустошенным. Матери детей в картине пульсатила могут в какой-то момент приходить к, так сказать, границе картины сепии, просто потому, что будут достаточно сильно измождены вот этим постоянным требованием и вовлеченности эмоциональной, подпитки того, что подтверждение любви, проявление любви и прочее. Для пульсатилы внимание и такие вот проявления заботы – это фактически их пища, на которой они живут. Если они этого лишены, соответственно, вот это некомпенсированное чувство абсолютно оголенной уязвимости делает из них, в общем, из таких очень милых, прекрасных деток, на которых, значит, все обращают внимание в умилении, делает из них достаточно капризных, постоянно плачущих, ноющих. И со временем такие дети, они начинают фактически торговать эмоциями, то есть они начинают уметь дергать за эмоциональные ниточки своих родителей или тех, кто за ними ухаживает, для того, чтобы добиваться хотя бы каких-то крох вот этого необходимого внимания по отношению к себе. Как в детях, так и во взрослых картина пульсатилы будет компенсироваться, и будет в ней человек будет чувствовать себя лучше, если его будут успокаивать, и если его будут слушать, если его будут выслушивать до конца и в итоге гладить по головке и говорить, что все будет хорошо. Очень много страхов, причем самый главный страх – это остаться в одиночестве. Очень легко начинают чувствовать себя брошенными, даже если они сидят в компании других детей или со своими братьями и сестрами, не дай бог, кто-то там перебил, обратили внимание чуть больше на другого. Все это вот ощущение, что меня забыли, я недостаточно хорош, меня не любят. Часто бывает история с клаустрофобией, с страхом темноты, со страхом того, что из этой темноты кто-то или что-то может на них выпрыгнуть и их очень сильно испугать, страх животных и, как ни странно, страх сексуальной связи, страх сойти с ума, Хотя это больше про взрослых, в детях этого не наблюдается обычно. И в рубриках встречается также история про настороженность или даже неприятие к противоположному сексу, иллюзия того, что есть голый мужчина в кровати, иллюзия того, что окружен незнакомцами. То есть это опять же экспрессия того, что есть необходимость и потребность в том, чтобы рядом был кто-то, какое-то доверенное лицо, на которого можно положиться, потому что есть вот этот страх неизвестности, когда присутствуешь в какой-то толпе незнакомцев. Есть определенные религиозные фрустрации, тенденция там впадать в состояние перманентной молитвы, опять же, из страха. И проявление в более позднем возрасте всяких моментов деменции с там, странными разговорами нелогичными, странными вопросами и так далее. Как я уже сказала, пульсатила не испытывает жажды, они много не пьют, и даже когда у них сильный жар, приходится напоминать им о том, что нужно принимать все-таки адекватное количество жидкости. Как я уже сказала, сами эти растения очень хорошо себя чувствуют в достаточно сухих песчаных почвах, и очень плохо проживают момент каких-то наводнений или, заводей, когда появляется стоячая вода. Если, говорить эмоционально, то, происходит такое как бы переизбыток чувств, слез. То есть вот с этими состояниями избытка жидкости справиться им очень и очень сложно. Очень часто, если в одной семье есть несколько детей, например, в картине пульсатила, это вот будет происходить, потому что они не смогут совладать с конкуренцией друг друга для того, чтобы получить внимание, например, своего родителя, и все это будет, в общем, всегда передергиваться слезами. Слезами, через ревность, в общем, то громче, то там как-то потише. Но с учетом того, что картина пульсатилы, как я уже сказала, очень переменчива, как минимум все равно будут какие-то периоды передышки, когда это, например, состояние такого капризного нытья будет сменяться более спокойным, более уравновешенным поведением. Обычно имеют какие-то проблемы с ЖКТ, плохо переносят жирную пищу, плохо переносят молочку, особенно все, что касается сметаны, сыров, вот такого типа еды. Очень плохо будут реагировать на какие-то моментные поглощения каких-то продуктов, как вот, например, на детских утренниках, праздниках, мы об этом уже говорили, после таких вот излишеств, скажем, какого-то сахара или каких-то рафинированных вещей, будут чувствовать себя достаточно плохо, могут даже испытывать тошноту, головокружение. И пульсатила, в принципе, это тот препарат, который часто родителями применяется, когда ребенок вот вернулся с дня рождения и чувствует себя отвратительно именно ввиду просто банальной еды, которая была представлена там. Обычно стереотипичная картина пульсатилы чисто физически – это светлые волосы, голубые глаза, достаточно такая как бы хрупкая комплекция, очень милая. Но при всем при этом, в общем, это может быть совершенно в любой расе проявлена эта картина, совершенно не обязательно какие-то скандинавские типажи. Очень быстро краснеют, очень быстро выскакивает румянец от любой эмоции. Сюда же, кстати, можно отнести вот этот вот флаш, который происходит в менопаузу. Тоже как одна из составляющих картины при назначении препарата. Уши проблемная зона часто, очень много выделений могут быть, в частности, в ушных проемах, и это может вызывать застой, может вызывать, в общем, воспалительные процессы, которые могут долго-долго латентно вот то болеть, то не болеть. особенно на фоне простуд, когда слизистая воспалена и отходящая слизь, она имеет зеленый цвет или такого желто-зеленого цвета. Все, что касается выделения из носа, то же самое будет происходить с ушами. Может даже приводить к определенным последствиям в виде глухоты или потери слуха с достаточно сильной болью в ушах. И поэтому, например, точно совершенно пульсатилла – это типично сикозный, такой как бы сикозное звучание вот в этой части как бы своих патологий, при том, что в основном сам препарат, он, в общем-то, больше относится к псоре. И свинка, про которую часто говорят о том, что вот если ее там не вылечить, если что-то там не сделать, то можно остаться глухим. В том числе про вот это состояние, про вот эти вот проявления заблокированности различных путей, которые потом приводят к потере какой-то функции. Дети в этой картине часто спят на спине, причем закидывая обе руки над головой, либо одну, либо обе руки над головой. И то время, в которое ребенок должен ложиться спать, вечером-ночью, обычно достаточно неудачное время для детей в картине пульсатилла, потому что они не любят, когда их оставляют одних. То есть вот этот момент, что тебя должны там положить в кровать, там, почитать тебе сказку, поцеловать и уйти, вот это вот очень-очень нелюбимый период дня, потому что они не любят оставаться одни, потому что тут же начинаются вот эти вот пропагация вот этих страхов во время нахождения в темной комнате, страхов того, что кто-то есть под кроватью, в кровати, что кто-то из темноты на тебя выпрыгнет. И очень часто они хотят возвращаться в кровать к родителям, или, например, хороший вариант это, если есть братья и сестры, чтобы они находились все в одной комнате, то есть чтобы не у каждого был свой какой-то свое пространство, чтобы хотя бы в маленьком возрасте они находились вместе. Потому что есть вот эта зависимость друг дружки от друг дружки. И эта зависимость на самом деле определяет, что даже при наличии какой-то ревности и зависти они смогут с этим совладать для того, чтобы все-таки остаться рядом, для того, чтобы не потерять вот эту компанию. И вот эта скрытность и попытка как бы изобразить что-то иное от того, что на самом деле есть, это тоже будет тенденция сикоза здесь, проявление такое. Очень такие они сладко цепкие вот в этой картине, особенно дети, когда вот они очень милые, но при этом очень сильной хваткой держатся за, например, там маму, за родителя, не отпуская, не давая возможности вообще как бы вздохнуть. Естественно, чувствуют себя очень ревнивыми, когда видят, что либо брат, либо сестра получают больше внимания. Либо, кстати, там кто-то из подруг, либо из друзей, либо работа, либо что-то еще. То есть что угодно, что отнимает внимание от них, будет вызывать ревность и зависть и негатив. При этом они достаточно не конфликтны, то есть они не будут как-то там громко топать ногами и что-то отстаивать вот в процессе осознавания вот этого чувства ревности, если только у них не наступает окончательный острый какой-то эмоциональный кризис. То есть в отличие от того же лахисис, который будет очень такой как бы явно страстно проявленный, вот как бы эти эмоции будут выпущены в пространство, у пульсатилы такого не произойдет в большей степени. Очень часто в подростковом возрасте пульсатилла будет страдать от всяких разных пертурбаций любовного фронта. Очень часто у них будет эмоциональные вот эти вот качели того, что сейчас люблю, тут вот чувствую себя нелюбимым, тут вот чувствую, что ты меня там не видишь, не слышишь, что ты меня бросила там или бросил. То есть ощущение независимости, в общем-то, достаточно слабенькое. Есть желание даже в чем-то подчиниться, главное, только не уходи, побудь со мной, вот эта вот история. И в целом есть эта история про, когда, например, подросток на фоне эмоциональных каких-то пертурбаций, например, любовных, будет чувствовать себя ущербно, будет чувствовать себя депрессивно, он будет впадать в состояние, когда ему будет казаться, что все вокруг не существует. Есть такая даже рубрика, иллюзия, что окружающий мир не существует. То есть они будут прятаться в какие-то свои там мысли, изыскания, в какую-то музыку, в романтические там, я не знаю, книги. Есть рубрика «Желание читать». Интересно, что пульсатила в беременность неоднократно проявляла себя как препарат, который помогает, например, исправить какое-то не совсем удачное положение малыша в утробе. В целом помогает в картинах вот этой вот флюидности, эмоциональной нестабильности, когда вот один день чувствует себя человек прекрасно, в другой день у него слезы на глазах, в третий день он танцует и смеется. То есть когда есть предпосылка к вот этому постоянному такому поведенческому вот этому вот движению на ветру, как вот эти цветы на ветру двигаются, колокольчики такие, ландыши фактически, лютики. Про мономанию еще здесь стоит сказать. Могут они в итоге приходить к определенному состоянию мономании, то есть как бы одержимости чем-то одним, как такой антидот к сильной зависимости, да, как бы. То есть, как это объяснить? Когда у тебя есть крен в сторону того, что ты начинаешь слишком сильно зависеть от чего-то одного, в итоге ты можешь выйти как бы с обратной стороны этого состояния, когда по факту ты начинаешь терять вообще нить и ориентацию того, что на самом деле тебе нужно, и тебе уже нужно не только это, а еще что-то там второе, третье, пятое, десятое. Но при этом у пульсатилы будет интересная реакция. То есть она, например, вот в виде ребенка, да, будет просить там какие-то вещи, которые она, например, видит у других, там, у брата, у сестры, у еще кого-то. Но если эту вещь им предложить, она в итоге будет от нее отказываться. То есть она может устроить истерику на тему, что я хочу такого же мишку, как вот там у моей сестренки. И в итоге этот мишка ей достается, и она его швыряет и говорит: нет, не хочу, все, заберите. То есть это такие качели между тем, что я вот чем-то очень-очень-очень повязан, а на самом деле совершенно вообще в этом не нуждаюсь и могу легко от этого отказаться. И история с мономанией, она может проявляться не только, естественно, в детском возрасте с игрушками, то есть это может быть и с едой, и с религией, и с сексом. Это когда человек начинает уходить вот в эту историю фанатичности и привязанности к чему-то одному, то есть, например, там, каким-то бесконечным диетам, там, или боязнью каких-то видов продуктов, что вот я точно знаю, что если я буду есть вот это меня убьет, это меня там сделает больным и прочее. С точки зрения сексуальной жизни достаточно много в пульсатиле флирта, и у них могут быть состояния такие вот, так сказать, великих свершений, когда я пойду, и вот я буду кокетничать, и вот будет такое как бы впадание в определенную даже нимфоманию. Но ровно с таким же успехом они очень быстро оттуда могут выскакивать и начинать ощущать полное непринятие вообще ни противоположного секса, ни вообще ни женщин. В случае с мужчинами будут смотреть на женщин как на каких-то просто исчадий ада и будут бояться вообще находиться с ними в одном пространстве, потому что это как-то очень деструктивно для их души находиться рядом с женщинами. Религиозная мономания, то есть вот иллюзии того, что постоянно какие-то приходят видения, что-то такое, значит, с ними происходит, им что-то показывают, их куда-то ведут, там им демонстрируют какие-то религиозные символы, там крест или еще что-то, то есть определенная степень фанатизма. откуда, собственно, из этого фанатизма дальше очень близко находится фундаментализм, и есть определенные религии, учения, секты и прочее, которые вот этими состояниями в людях легко пользуются. А первая и первоочередная, первостепенная такая вот неуверенность пульсатилы в себе, которая приводит к тому, что им обязательно нужно опираться на кого-то, им обязательно нужно быть среди кого-то, кто для них доверенные лица, это, естественно, экспрессия псоры. Как я уже сказала, в основном это предоминантно псорический препарат. Но также мы много проговорили вещей, которые относятся больше к психозу, именно от эмоциональной и физической нестабильности, такой вот флюидности, флуктуации, перехода из одного состояния в другое. Поэтому псоро-психозный миазм здесь присутствует. Это как небольшая такая апропо, добавка по пульсатиле к тому, что мы уже говорили в предыдущих эфирах. На этом, я думаю, на сегодня мы будем закругляться. И в следующий раз мы будем с вами смотреть Меркуриус. Я думаю, что на следующем эфире только один препарат мы успеем разобрать, потому что там достаточно объемно. И после чего у нас остается буквально еще три картины препарата. И мы будем закруглять этот цикл тем, что поговорим про миазм СПИДа, о котором мы вообще еще не говорили в рамках этого канала. Можно будет рассмотреть и это. И тогда мы, я уже не помню, сбилась со счета, сколько у нас эфиров под этим зонтиком сейчас уже прошло. Но вот нам осталось еще, наверное, 3-4 для того, чтобы завершить. И потом я помню, что мы говорили про сны. Хотелось бы тогда после этого блока перейти к снам. Всем огромное спасибо за внимание. И, в общем-то... Всех с наступающей весной, хотя за окном у меня сейчас просто метровые сугробы, но, тем не менее, весна уже близко, она неизбежна, так что, так сказать, смело смотрим ей в лицо, дыханию этой весны, которая периодически между снегопадами уже ощущается. Всем огромное благодарю и до встречи. Пока-пока.